Мы говорили тут на прошлом уроке о спасении из рук брата Исава. Я хочу кое-что по этому поводу добавить. Книга Рав Пинкуса «Теперь это Тора». Книга на Тору. Книга, которую сам написал и издал, это не его беседы. Он там замечает одну очень важную вещь. Как изменилась жизнь Якова после того, как получил брахот Ицхака. До этого он был Йошев Ойлим, как бы сказать, раньше он сидел в домах учения Шема и Эвера. С того, как он получил браху, отправляется в Харан, 14 лет он работает, отрабатывает жен, 14 лет он отрабатывает скот, и как он сам о себе говорит, что он спас скот и днем, и ночью. А где тут Яков, сидящий в доме учения? Что произошло? И я... Это объясняется так, что Ицхок хорошо знал, что Яков будет в доме учения, а не Эйсов. Он, однако, Ицхок искал, как найти место служения для подходящее Эйсову. Таким он есть Иш-Саде, человек поля. Он отправил его на охоту, чтобы принес ему еду. Почему? Потому что именно это и есть его характер, когда надо этот характер подчинить святости, чтобы с этим характером он служил Всевышнему. И его функция должна была быть, чтобы он кормил брата Якова. То есть, чтобы действительно Яков оставался Йойшев Ойлем, сидящим в доме учения, а Эсав был Иш-Саде, человеком поля, но ради святости, а не просто так. Просто так. Наша праматерь Ривка, она хорошо знала, что Эсав не будет кормить Якова. И что-то я видел у Якова Гринского очень такое интересное замечание. Говорит, неужели Ицхак так ошибался в Эсаве? Говорит, нет. Когда Эсав представал перед Ицхаком, он весь был почитание отца, весь был страх перед отцом. Но когда он оттуда выходил, то он возвращался, так сказать, на собственному корню. Он там приводит выражение, которое было принято в Польше. И это выражение, я слышал так, что это мой Шапиро. Он говорит, что тут... Один момент он малах, буквально ангел, а другой момент он галах, то есть, имеется в виду поп. То есть, у человека есть две силы противоположные, добро и зло. Добро и зло. Они могут быть, чередоваться секунда за секундой. Вот Эйсов, когда он был при Ицхаке, он был малах. Когда он выходил, он не просто был лицемером, он был малах, когда он был при Ицхаке. Но когда он был не при Ицхаке, он был преступный Эсав. Вот когда Ривка видела, что Эсав не будет заботиться о Торе Якова, она построила так, чтобы эти благословления, которые должен получить Эйсав, получил Яков сам. И суть их была, давайте обратим внимание, в этих благословениях, которые мы читали, там не говорится об успехе в Торе, не богобоязненности. Это не тема. Это материальные благословения. Получив эти благословения, Яков взял на себя ту долю, которая должна была быть в идеальном случае долей Эсава. Это, то есть его доля не просто заниматься Торой, но само себя обеспечивать. В дальнейшем в нашем народе была такая пара, которая повторила, но уже в исправленном варианте, пару Яков и Эсав, это был Сохар и Звулун. То есть, слышите это выражение Рамы Шапира, что Яков и Эсав должны были быть и Сохар и Звулун. Но это не произошло. Поэтому, то есть, это разделение, оно сохранялось и сохраняется во веки веков. Вещь не новая. Но Яков получил на себя бремя заботиться не только о мире духовном, также о мире материальном. И тут есть большая опасность. То есть реально, если до этих благословений Яков сидел у Шема и Эвера, учился у папы Ицхака и у дедушки Авраама, теперь должен быть, заниматься скотом на пастбищах Лавана. И когда он возвращается в Эрец Исраэль, его это обязанность нести на себя бремя материальных забот, она остается. Именно в силу этого получилось, что Яков приблизился к Эсаву больше, чем раньше. То есть он тоже должен быть в какой-то мере человек поля, когда приносит добычу из поля. Поэтому, когда он идет на встречу с Эсавом, он сейчас несет в себе Яков ту функцию, которая является функцией Эсава. Есть некоторое сближение с Эсавом, когда он просит у Всевышнего: спаси меня от брата Эсава. Они стали, знаете, есть удивительная вещь, они все-таки были близнецами, не похожими, не идентичными близнецами, были близнецами. Вот есть сейчас, когда Яков получил благословение Ицхака на материальное благополучие, он приблизился к Эсаву. Теперь есть опасность, что может это материальное благополучие приблизить его к Эсаву, и не дай Бог Эсаву на него повлияет дурно, как брат. Он скажет ему: мы вместе сидим на бирже, ты зарабатываешь деньги, я зарабатываю деньги, так надо, мы вместе. Я хочу на основе этого объяснить еще одно непонятное, тяжелое место в Хумыше. Сказано, что это приводит в конце первой главы Масехет Мегила, это приводит наш святой Раши, что когда Яков получает указание, получает брахот, получает повеление родителей пойти к Лавану, он вместо того, чтобы идти к Лавану, он усаживается на 14 лет учить Тору. Прячется в доме учения, в домах учения Шема и Эвера, учит там Тору. Что же такое? Добавлюсь еще одну вещь. Есть очень странная вещь, очень странная, она требует глубокого изучения, понимания. В наших главах говорится, что Яков сидел в домах учения, шишем ойлим, какие ойлим. Так, книга великого каббалиста Йосеф Гектиля, Шары Ойра, там приводит, что имеется в виду шатры Авраама и Ицхака, то есть дом учения Мидат ха-Хесед и дом учения меры суда. Это было дома учения Авраама и Ицхака. Я искал, я это объяснение не нашел нигде, до Йосефа Гектиля. Все, то, что я видел, кто, я не могу сказать, что все, но то, что я видел, наших старых комментаторов, все приводят наши мидраши, все, не все, но их основа, объяснение это как раши, что такое Йошев Ойлим, сидящий в шатрах учения, имеется в виду именно Шем и Эвер, а не Авраам и Ицхак. Вот почему? Почему? Более того, там еще один вопрос. Ривка, когда забеременела, происходит странная вещь с беременностью. Она идет вопрошать Всевышнего, где, куда она идет. Дом учения Шева Эвер. Ей недостаточно собственного мужа. Муж был Малах Ашем Цвокос, ангелом Всевышнего. Если мало мужа, был еще и тесть, свекр. Это связь свекру. Это Авраам Авину. Почему надо бы искать его там? Я когда-то летел, разговаривал с Рамой Шапиро. И мне сейчас в этот шаббат рассказал мой сын, что как-то слышал на него урок, он тоже говорит примерно то же самое. Это была линия принципиальная, что если Тора Авраама и Ицхака, она была больше связана с этим миром. И Авраам и Ицхак приводится Парашат Ваейшев. Они приближали к Торе. И там сказано, что Вейшев и Яков Беэрес Мегурей Авив. Буквально Мегурей Авив, это буквально смысл этого, в месте, где жил его отец. Но слово объясняет Мидраш, имеется в виду еще одно значение слова Мегурей, слово Гер, прозелит. Что как Авраам, так и Ицхак, они приближали прозелитов. То есть их Тора передавалась от Адама, от Ноаха, через дом учения Шема Эвера. Авраам и Ицхак, потом Яков тоже, конечно, они эту Тору раскрыли в этом мире, и поэтому через них народы мира хоть как-то постигали Всевышнего. Тоже сказали жители Шхема, жители Хеброна, прошу прощения. Жители Хеброна сказали это Аврааму, «Наси Элоким ата ватохейну». Ты представитель Всевышнего в этом мире. Но есть тут одна тонкая проблема, что когда человек занимается, ну, скажем, на современном языке, заниматься керувом, приближением к евреям, к Торе, и просто быть погрузиться очень глубоко в секреты Торы, это очень непросто. Ну, я знаю одного человека, который преуспел в том другим, это был Рамой Шапир. Это была уникальная вещь. Просто уникальная вещь. Потому что человек, он живет там, где он живет. Там, то, с чем он работает. Да, он работает по Торе, там, безусловно, не было грехом. Но вот это сфера, которая... Вот, мне сказал мой шабир следующую вещь, что Яков пошел получать более возвышенную, более высокую, скрытую, отделенную от этого мира часть Тора. Это то, что он искал у Шабаэля. Я хочу к этому что-то добавить, потому что мы сегодня говорили. Когда есть естественное разделение Исава и Якова, что Исав человек полевой, он находится на бирже, а Яков сидит в Бет-Мидраше. Сам Бет-Мидраш это уже большое-большое разделение. Но когда и Исав, и Яков должны быть, заниматься одним и тем же, заниматься пропитанием. Занимаются оба бизнесом. Необходимо что-то, что глубоко и сильно отделит Якова от Исава, чтобы он не прилепился к Исаву. И поэтому Яков пошел, именно потому что должен пойти к Лавану, он пошел еще на 14 лет учиться в Шема Эвера, не просто укрепиться в Торе, это понятно, а кроме того, еще укрепиться в Торе, который находится выше этого мира, чтобы его внутреннее содержание было на очень высоком уровне, и то, чтобы охранило его и отделило его от брата Исава. Это причина, также почему Ривка вопрошала именно Бога у Шема Эвера, в силу более углубленного, высокого уровня их Тор. И тут есть для нас огромный урок. Знаете, деяния отцов – это знак для сыновей. Мы после благословения Ицхака Якову, мы погружены в необходимость заботиться о пропитании в той или иной форме. Мы вынуждены быть вместе Исава, а не только в Бет-Мидраше. Да, есть, конечно, и Сохар, который сидит в Бет-Мидраше и сегодня, но и Сохар – это не большая часть еврейского народа. Что нас обязывает? Обязывает именно до того, как мы занимаемся Дерех Эрец, за пропитанием, погрузиться в Тору максимально глубоко, и не год, и не полтора года, с тем, чтобы даже если, когда нам понадобится заниматься другими делами, уровень Бен Тора, человек, который в нас не упадет. Не упадет. То есть, если бы человек знал, что он сидит в Бет-Мидраше всю жизнь, без проблем, то он не должен был так тщательно учиться, как учился Яков в 14 лет. Яков должен учился 14 лет, не ложась спать, словно он спал в какой-то форме, не ложась спать, потому что знал, что он должен Тору впитать в себя так, чтобы ничто из него это не могло выбить из него. Ни Лаван, ни Египет, ничего. Ни все его трудности, все его беды, которые у него были, чтобы он остался, он не изменился бы тот самый Яков. И эту силу Яков передал также Йосифу. Занимался с ним Торой, Йосиф не удостоился быть в доме Шема Эвера столько времени, как Яков, но то, что он учился, получил от папы, это состояние, когда Тора стала частью его настолько, что Египет на него не повлиял. Не повлиял. Ведь это большая основа еврейского традиции еврейского воспитания, образования во время Галута. Сейчас есть, слава Богу, немало людей, которые учатся в колелях, в ешивах. Это, безусловно, не большинство нашего народа. И реально, ну, не очень многим заставится совершенно отойти от Дерехеда, от пути земли, учиться все время. Это кто больше, кто меньше, вынужден еще заниматься пропитанием. Для того, чтобы это, знаете, пропитание не выбило нас из нашего уровня потомков Якова, не приблизило нас к Исаву, необходимо, чтобы вначале, начиная с раннего возраста, детского возраста, младенческого возраста, до свадьбы, а сейчас принято еще несколько после свадьбы, чтобы мы посвящали себя Торе, чтобы Тора, есть такое понятие «бен Тора». Я всегда говорю, что понятие «бен Тора» буквально «сын Торы», где она проявляется? Проявляется не в Бет-Мидраш, не в доме учения. Просто как человек живет, когда он находится вне Бет-Мидраша. Вот, если привести человека, который не бен Тора, и просить его учить Гмара Шитос, вот, он может учиться, ну, допустим, учился в каком-то месте, где Давыда научили читать Гмара Шитос. Вот. Он сядет в Бет-Мидраш, он будет учиться, вроде бы разницы большой не будет. Где проявляется разница, когда он выходит за пределы Бет-Мидраша? Просто человек, который он излучает из себя Тору, или в нем есть место Эсаву, всему окружающему миру. Это огромная основа традиции нашего воспитания, дать нашим детям изначально воспитание и образование, называется Алтарата Койдиш, на те святости, под Тора и только Тора. Если девочек немножко больше даем им общее образование, так и не обязаны заниматься Торой. Есть у них внутренние силы наших праведных девушек и женщин, которые не настолько зависят и нуждаются в Торе, как мужчины. Но наша традиция, которая касается юношей, детей и мужчин, что человек обрел Тору максимально, стал бен Тора. Он будет бен Тора, и он женится, построит семью. И даже если понадобится, будет вынужден заниматься пропитанием, он останется бен Тора. И если уже мы о этом говорим, добавлюсь еще одно важное замечание. Сказано о Торе, в Тилим, Тора называется Махкимат Песи. Тора добавляет мудрости человеку недалекому. Мы хорошо знаем, что люди, которые... У них не было никакого образования, кроме ешивы. Они были большими специалистами вообще во многих-многих сферах. Я могу просто маленький пример. Я был точно, не знаю, много хорошо, но я был близок к Абшому Лоренцу, который был многие годы членом Кнессета. Это вещь, которую люди не знают. Не все знают эту вещь. Он даже, когда он уже ушел в отставку из Кнессета, он полностью вернулся к учебе. Он даже к нам из сил не хотел поэтому приехать. Хотя у меня с ним очень теплые были с ним отношения. Он был одним из управления Израильского государственного банка. Остался. Он считался большим специалистом по финансам. Он нигде этому не учился. Есть сила, которая заложена в Торе. Тора дает человеку, кроме святости, кроме уровня Якова, он дает ему силу и прожить в этом мире. Тема, а как же будет со специальностью? Об этом он говорит Мишна, последняя в Кедушин, сказал Рабин Арай, я оставляю все специальности в мире, и не обучаю сына ничему, кроме Торы. А Торы получит все. И это особенно необходимо сейчас. Я объясню вам, в чем тут проблема. Сегодня все системы бизнеса, системы заработка, контакт, назовем так деликатно, с миром Исава, Исава, он очень близок. Может быть, можно даже из дому не выходить, а у него есть, у него окна выходят на мир Исава на 100% через экран компьютера. Это его окно в мир Исава постоянное. Вот если человек впитал в себя Тору как положено, он будет знать, как это окно ограничить, как его прикрыть и открыть, когда ему нужно. А если нет, то реально мир Исава его проглотит и уже проглотил. И после всего этого надо еще молиться, как молился Яков, спаси Всевышнего, спас нас от брата Исава. Всего хорошего.